Здравствуйте, друзья. Вы знаете, мы вот вчера беседовали про то, что поперли из Fox News такого, ну, как бы, большого человека, которого звали Такер Карлсон. Он, ну, ведущий там, популярный очень. И неожиданно вот так вот, бах, его вдруг сокращают. И в тот же день на CNN сокращают, ну, как сокращают, выкидывают не менее знакового человека для CNN. Его зовут Дон Лемон или Лимон, я же не знаю, как там, наверное, Лемон, да, Дон Лемон. Такой тоже интересный парень по-своему, тоже очень много лет на CNN и тоже такой, ну, как бы, вот, неразрывно связанный, знаете, то есть два таких больших имени. Один, значит, там в либеральной медиа, другой, значит, в консервативной. И в один день. И оба без предупреждения. То есть они вообще понятия не имели. То есть Карсон, он когда прощался в пятницу со зрителями, он говорит, ну вот мы там в понедельник, значит, с вами там встретимся, продолжим. Понимаете? А уже не было понедельника. То есть он думал, что он с понедельника, а уже нет. То же самое этот Дон Лемон. Ну и поначалу так как-то думал, ой, что случилось там. А сейчас народ потихонечку начинает обсуждать, что могло случиться, почему так произошло, что с ними дальше будет. Там и пошло, и пошло, и поехало. И вот есть некоторая версия, которая мне показалась занятной в отношении этого Карсона, потому что Карсон этот провинился тем, что оказался не настоящим консерватором, а, можно сказать, прикидывался. Вообще в послужном списке у него есть работа в таких крайне либеральных, ну, достаточно либеральных, не крайних, но достаточно либеральных организациях, как CNN. Он работал в CNN и он работал в MSNBC. Это два очень либеральных таких издания. То есть совершенно не был таким консервативным, я так понимаю. Но самое главное, вина его не в этом, конечно. Самое главное его вина состоит в том, что он много лет прикидывался таким консерватором, практически, ну, даже не знаю, можно ли назвать это полуфашистом, просто фашистом. И вот, значит, а тут выясняется, пока Доминион там судился с Фоксом, с Fox News, там они представили документы из переписок там внутренних и так далее. И дальше выясняется, что этот самый Карсон, он такой либеральный гад оказался. Он там издевался над Трампом, он ни в грош его не вставил, значит, говорил, что тот проиграл выборы и так далее, и так далее. То есть этот его консерватизм, за что любили его, так сказать, ну, сами понимаете, кто, вот, они оказались обманутыми. Вот как этот человек, который выходит и лжет, он ведь не просто лжет в том смысле, что там, допустим, фактические события перевирает. Вот там украли тут, украли там, выборы, шмыборы, дело же не в этом. Он лжет своим собственным зрителям в том смысле, что он-то за Трампа, он-то такой яро-консервативный, такой вот и прям Соловьев, можно сказать, там, можно сказать, Геббельс. И вот, а выясняется, что он там какой-то, понимаешь, там, не хочется настоящих имен называть, но такой прямо какой-то либерал лживый, подленький такой, грязненький. Вот, значит, говорят, наверное, за это его поперли. За что поперли Лемона? Он... противоречивая такая натура. Их там три ведущих, вот они там шоу ведут втроем. И там был момент очень интересный. Значит, обсуждали вот эту вот Ники Халли, которая вот, ну, индуска, которая там была губернатором Южной Каролины и потом была представителем, значит, США в Организации Объединенных Наций при Трампе. Ей 51 год, то есть молодая женщина, на самом деле, там, в расцвете сил, можно сказать. И это же она так симпатичная по-своему, я как бы, все при ней, там, и так, значит, вот. Но этот самый вот Дон Лемон, он начал говорить, что женщина, она, в общем, как бы сказать, более-менее расцвет у нее, там, ну, в 20 лет, ну, в 30, ну, уже в 40, но это уже, ну... уже дальше идти некуда, а уж 50 это полная хана. Типа, мол, совершенно, ну, не годится никуда, вот как бы старая такая вот плюшка. И два других ведущих возражали. То есть они говорят, не, ну что ты, как же можно там туда-сюда, а он нет, уперся, вот и настаивал. И руководство CNN тут же отреагировало и, значит, выступило с тем, что это абсолютно недопустимо, и что это безобразие, вызвали его там для разговора и так далее. То есть у него тоже, понимаете, то есть он как-то, может, в целом адекватный человек, но все-таки, когда ты выходишь на большую аудиторию и из тебя прет вот такой неадекват, безумный, тоже что-то у них с головой делается у этих людей, понимаете, которые там в медии, которые привыкли вот там на виду, и у них там свои фанаты и поклонники, и письма пишут, и спасибо говорят, и так далее, и так далее. Они, у них сдвигается по фазе, они начинают думать, что им все можно, они начинают как бы решать, что это они определяют, что такое там вежливо или невежливо, политкорректно, неполиткорректно, порядочно, непорядочно, что это от них исходит определение. Нет, не от них, нет. Ну вот, короче, то есть тоже он достаточно проблемный оказался, видимо, чувак. И мы не знаем, что там еще было. Вот. Но во всяком случае, это не такой вот абсолютно чистый, незапятнанный такой, как бы, и все такое. Есть, вот есть на нем какие-то, да. И на солнце, друзья, бывают пятна. Ну, с этими, значит, мы закончили. А мы как бы дежурим сегодня по Америке, да, вот дежурим, продолжаем дежурить по Америке. Тут еще интересный, значит, есть момент. Дебаты. Дебаты между кандидатами в президенты. Дебаты бывают на двух уровнях. Уровень первый – это по выдвижению от партии. То есть есть дебаты между кандидатами от одной партии. Вот демократы собираются, дебатируют. Там, значит, республиканцы, там свои кандидаты собираются, дебатируют. А потом уже второй уровень – это когда есть один кандидат от одной партии, другой кандидат от другой партии, и вот они двое, партия на партию, значит, вот между ними сейчас будет решаться, кто президент. Я обращаюсь к вашей памяти, если кто помнит, конечно, что когда Зеленский с Порошенко бодался за должность президента Украины, то по всем опросам, значит, Зеленский здорово опережал Порошенко. И Порошенко, значит, хотел, чтобы были дебаты, а Зеленский от дебатов отказался. Почему? Потому что ему там нечего было выигрывать. То есть его задача была удержать превосходство, да? Удержать преимущество. Это Порошенко нужно было выйти и доказать, или показать, или как-то лишний раз обратиться, что он вот не такой, как вот они думают все, что он там не тянет и недостойный, а что он все-таки, я извиняюсь, у меня скрипит на стекле. Вот. То же самое происходит сейчас у республиканцев. То есть там назначили пару таких вот дебатов, а, значит, Трамп как бы возмущенно говорит, что я не буду участвовать, зачем мне это участвовать, у меня несокрушимый перевес там над ними, над всеми, чем мне с ними там дебатировать, мне-то зачем, понимаете, вот, и это правда, в том смысле, что Трамп собирает, ну, примерно там, допустим, половину всех голосов от республиканцев внутри, там, да, половину, а ближайший к нему этот Десантис собирает там, может быть, половину от Трампа, да, то там 23-24%, 25%, допустим, Трамп 48%, а этот 24%. А все остальные, да, причем еще Десантис себя еще и не выдвигал. То есть так все понимают, что выдвинет, но официально не выдвигал. Все остальные, кто там, ну, как бы себя показать, людей посмотреть, они, значит, там 1%, там 2%, там, по-моему, у кого-то даже 5%. Аж 5%. Это самый лучший из них из всех. То есть после Трампа и Десантиса лучший результат это 5%. И потом, а что такое дебаты? Особенно если ты уже был президентом, да, если, ну, как бы тебе есть за что отчитаться, да, когда ты говоришь, я буду президентом, вот я сделаю так и так и так, это такая легкая позиция. То есть можно, в принципе, обсуждать, насколько стране это нужно. А вот когда ты уже был президентом, да, и тебе уже могут совершенно другой счет предъявить, не то что могут, а предъявят, тебе скажут, а как же ты вот это обещал и не сделал, а вот здесь ты мог и не стал, а здесь ты упустил, здесь не додавил, здесь чего-то. То есть, фактически, когда они туда придут, эти самые дебатирующие туда придут, и придет туда Трамп, и они его начнут мочалить, показывая, что он несостоятельный. Их задача-то показать, что он несостоятельный, А ему-то там что показывают? Понимаете? И он говорит, да зачем же я туда пойду? Говорит он, да это и не нужно, и так далее. Но на самом деле настоящий лидер политический, он дебатов не боится. Наоборот, он в любых дебатах придет и разнесет всех к чертовой матери. И самое главное, что там 90% присутствующих — это его фанаты, которые просто по факту того, что он сказал хоть что-то, скажут, что он сказал благую весть, принес там, и, так сказать, как они его называют, Orange Jesus, да, оранжевый Иисус. Вот. И вот Иисус сказал, значит, я очень люблю анекдотец, как проводили лекцию в колхозе. Там на Пасху из общества знания пригласили лектора, чтобы он рассказывал, что Бога нет. Ну, он пришел, и знаете, враж вошел, и он так хорошо так вошел враж, и сам собой был очень доволен, так все было убедительно. А там на первом ряду батюшка сидит, тоже слушает, значит, ну и он так и говорит, ну что, говорит, может быть, батюшка хочет что-то сказать. И батюшка, значит, поворачивается к присутствующим там колхозникам и спокойно так говорит, братья, Иисус воскрес. И вот все встают и, значит, там говорит, воистину воскрес. Или там воскресе, там как-то у него вышло. В общем, так вот, я к чему говорю, что ему не нужны дебаты. Он обращается к своей пастве и говорит, братья, там, Иисус воскресе. И они радостно кричат. Поэтому мог бы исходить. Конечно, в интересах партийных, безусловно, иметь такие дебаты, потому что на этих дебатах формируются будущие кандидаты будущих выборов. То есть им же надо обкатываться где-то. То есть если сегодня у нас не будет кандидатов, которые участвуют в избирательной кампании, пусть они наберут 5% сегодня, они, может быть, через 4 года наберут 15%, а, допустим, еще через там, 8 лет они станут президентом, кто-то из них станет. Понимаете, он же должен начинать с чего-то, это же целый такой процесс роста. То есть в партийных интересах, конечно, чтобы были вот эти праймери, чтобы там были дебаты, чтобы кандидаты обкатывались и так далее, и так далее. А иначе как лидеры будут расти? Вот они на этом растут. Ну, в общем, у нас пока такая ситуация немножко... По-своему забавное, друзья, по-своему забавное. Так что... А он так и говорит, а что я туда пойду? Только унижения какие-то там будут меня унижать, там какие-то недружественные. У него такой комплекс жертвы, он все время себя показывает. Жертва, он такая жертва, его так обижают, и вот он такой весь, прямо такая жертва. Я думаю, это... Наверное, психиатры, психологи, они, наверное, хорошо знают эти симптомы, но... Так я не специалист, поэтому комментировать не буду. Счастливо, друзья!